Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Многотысячные демонстрации протеста против закона об однополых браках во Франции, провал соответствующего законопроекта в польском Сейме, недавнее решение Госдумы России, решившей законодательно защитить чувства верующих и оградить детей от так называемой пропаганды гомосексуализма. Все эти события свидетельствуют, в Европе на подъеме новый тип агрессивного консерватизма. О том, что он собой представляет, мы и поговорим. Не часто случается, чтобы в Москве кто-то был возмущен изменениями, вносимыми в школьную программу во Франции. Тем не менее, на сей раз это произошло. Дмитрий Агеев, священник православного храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, чрезвычайно недоволен тем, что во французских школах вводится предмет под названием «Теория жанров». По мнению отца Дмитрия, речь идет о попытке изменить гендерный менталитет, преподнося сексуальность как жанр отношений между людьми. На фоне принятия Национальным собранием Франции закона об однополых браках получается, выражаясь языком уже не французских, а российских законодателей, сплошная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Дмитрий Агеев в интервью порталу «Православный мир» выразил крайнее возмущение.
Я думаю, что Национальная ассамблея Франции примет все законы о так называемом гендерном равенстве, и предмет «Теория жанров» будет введен в школьную программу. Ничего другого от циничной и аморальной политики социалистов ждать не приходится, поскольку социализм является таким же извращением, как и то, что они защищают и пропагандируют.
На первый взгляд речь идет о обыкновенной смеси мракобесия и невежества. Ведь теория жанров – давнее и весьма почтенное направление в культурологии и социальной антропологии, касающееся, мягко говоря, не только и не столько взаимоотношений между полами. Но заявление московского священника – это идеологический жест, и ему, видимо, совершенно не важно, как обстоят дела на самом деле. Необычность этого заявления в том, что оно исходит не от какого-нибудь клирика с солнечного Таймыра, а от священника весьма образованного, не один год жившего и работавшего в Европе – Париж, Брюссель, Будапешт, Вена, до недавних пор сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Иными словами, это вполне осознанная позиция человека радикальных консервативных взглядов. И надо заметить, что в ходе дискуссии по вопросу об однополых браках в самой Франции выяснилось, что заметная часть общества разделяет подобные взгляды, хотя и формулирует их, как правило, не столь грубо и агрессивно, как московский священник. О том, как это выглядит на парижских улицах, рассказывает Елизавета Алисова. This is Gato Style. Gato Style. Depuis mon sixième mois, je suis un vrai gâteau. Le prêtre m'a plongé dans 32 cm d'eau. Caté communion, profession foi, confirmation. Sur ma liste, il manque plus que la résurrection. Je dis.
Молодой французский парень в черных очках, джинсах, модном пиджаке и с крестом на груди отплясывает под музыку хита южнокорейского певца Сая «Каннам Стайл» то в Люксембургском саду, то на фоне Эйфелевой башни, то перед собором Парижской Богоматери. В созданной молодежным католическим движением пародии на всемирно известный южнокорейский клип юный католик рассказывает о том, как он молится по четвергам, ест рыбу по пятницам, ходит на вечеринки по субботам и исповедуется по воскресеньям. А в припеве вместо «Каннам Стайл» звучит Gato Style, то есть католический стиль. Ролик, опубликованный на сайте YouTube, явно пользуется успехом. Его посмотрели более 700 тысяч интернет-пользователей. Это молодое раскрепощенное поколение верующих и стало авангардом мощного движения против закона об однополых браках, охватившего Францию в последние несколько месяцев. Они участвовали в многотысячных манифестациях, ставили палатки перед зданием Национальной ассамблеи и устраивали так называемые «ночные бдения», во время которых читали философские трактаты и пели религиозные песни при свете свечей на газоне перед эспланадой Двалидов в центре Парижа. Напомним, что за последние 7 месяцев во Франции прошло 5 акций протеста национального масштаба против закона об однополых браках. Последняя манифестация, которая прошла 26 мая, собрала около миллиона человек. Такой крестовый поход против закона об однополых браках оказался для французского общества полной неожиданностью, и французские средства массовой информации наперебой стали анализировать, кто же эти люди, протестующие против так называемого закона Табера, автор закона министр юстиции Кристин Табера. В своей статье в газете «Монд» историк-специалист по ультраправым движениям Грегуар Коффман пишет, что противники закона об однополых браках – это наследники так называемого «боевого католицизма», который возник в конце XIX века в ответ на антиклерикальную политику государства. Философ и историк Шанталь Дельсоль на страницах того же «Монда» пишет вообще о рождении нового движения – левых консерваторов. Это люди левых взглядов, которые считают, что человеческая натура имеет свои границы и что закон об однополых браках, общественная реформа, основанная на идее, что все возможно и все дозволено, тоталитарна по своей сути. Философ называет этих новых левых консерваторов экологами, которые заботятся не только о природе, но и о человеке. А антрополог Эммануэль Терре, автор вышедшей в 2012 году книги «Придерживаться правых взглядов», сам ученый в прошлом был коммунистом и до сих пор придерживается левых взглядов, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что сегодняшнее протестное движение для него вовсе новым не является.
Это протестное движение напоминает мне движение в защиту частных школ в 1984 году. Сегодня против однополых браков выступают те же люди. Это правые католики. На мой взгляд, эти два движения руководствовались одной идеей. Не надо путать Божий дар с яичницей. Каждый должен знать свое место. Это было главной идеей защитников частных школ. Не нужно мешать детей буржуазии с детьми пролетариата. Сегодня же идея противников однополых браков заключается в том, что следует защищать традиционную, классическую модель семьи. Вообще, защита института семьи – одна из их главных идей. Институт семьи всегда был традиционной темой правых. Вспомните хотя бы режим Виши с его девизом «Труд, семья, отечество». Защита института семьи – это традиционная, старая и очень прочная линия политики правых.
Другой ученый-социолог религии и философ Жан-Луи Шлегель пишет в своей статье на информационном сайте Rue89, что протестное движение далеко не ограничивается католиками. Ведь в современной Франции активно практикующих католиков, тех, кто посещает мессу каждое воскресенье, не более 5%. Тех, кто называет себя верующими и ходят в церковь несколько раз в год по праздникам, больше 14%. По мнению Жан-Луи Шлегеля, к протесту против однополых браков присоединились все те французы, которые отстаивают определенные ценности. И главная ценность для них – это семья, в которой ребенок имеет отца и мать, и в основе которой лежит институт брака. Это универсальная, объективная и неоспоримая истина. Для этих людей закон, разрешающий однополые браки, ведет к антропологическому разрыву, к цивилизационному перелому, чуть ли не к апокалипсису.
Рассказывала Елизавета Алисова. Конфликты вокруг однополых браков, абортов, курения, других аспектов человеческого поведения, ставшие неожиданно острыми в последнее время, говорят о том, что европейский консерватизм ощутимо меняется. При этом речь идет не только и даже не столько о партиях и других политических силах, презентующих себя в качестве консервативных. У них немало проблем. Так, консервативная партия Великобритании при своем нынешнем лидере, премьер-министре Дэвиде Кэмероне, старается идеологически модернизироваться. Кэмерон и его соратники много говорят на темы, которые принято считать далекими от традиционной повестки дня Тори, об экологических проблемах, энергосберегающих технологиях, да и о тех же однополых браках. Это, однако, не принесло Кэмерону, вопреки ожиданиям, существенных политических дивидендов. Взбунтовалось правое крыло консерваторов, та их часть, которая считает, что премьер перебарщивает с новизной, теряя поддержку традиционного электората и не приобретая при этом достаточного числа новых сторонников. Второе, очевидно, правда. Скажем, искренности заявлений главы правительства в поддержку однополых браков избиратели не верят. По данным опроса, проведенного газетой Daily Mail, на вопрос, почему Кэмерон поддерживает браки однополых пар, лишь 14% респондентов ответили, потому что он считает это правильным, и целых 67% потому что хочет приобрести дополнительные голоса. Что касается самих британцев, то большая их часть по этому вопросу настроена либерально. 60% такие союзы поддерживают, 40% выступают против. При этом избиратели консервативной партии разделились во мнениях ровно пополам. Суть проблемы, с которой сталкиваются тори, попытался недавно сформулировать философ и публицист Роджер Скрутон, придерживающийся традиционалистских взглядов.
В то время как консерваторы пытаются загладить раскол в своей партии, им в голову непременно должна прийти мысль о том, что же на самом деле означает слово «консерватор» и почему оно столь положительно воспринималось британцами в последние 200 лет. Позиции партии оказались под угрозой в ее традиционных избирательных округах, среди тех, кто сознательно считает себя консерватором и живет в соответствии с негласными нормами жизни, разделяемыми им с другими.
Действительно, на последних выборах в местные органы власти консерваторов изрядно потеснила партия независимости Соединенного Королевства, английское сокращение UKIP, популистская организация, выступающая под евроскептическими и антииммигрантскими лозунгами. Дело, однако, не только в популистской риторике и ее влиянии на результаты выборов. Проблема лежит глубже, и именно ее попытался обозначить Роджер Скрутон. Консерватизм как идеология расплылся, во многом потому, что в быстро меняющемся мире не просто найти идейные устои, консервация которых может служить основой долгосрочной политической программы. Зато остался другой консерватизм, который можно назвать консерватизмом привычки. Это консерватизм бытовой, основанный не на идеях, теориях или осмыслении прошлого и настоящего, а на том, что человек считает естественным и правильным определенное поведение, образ жизни, тип общества и принимает в штыки попытки его изменить. Такой консерватизм существовал всегда. Но программа консервативных политиков обычно не ограничивалась сохранением и защитой привычек и стереотипов, а в той или иной мере соответствовала умозаключениям Эдмунда Бёрка, основоположника консервативной политической мысли.
Идея наследия обеспечивает неоспоримый принцип сохранения, как и принцип передачи, совсем не исключая принципа совершенствования. Совершенствуясь, мы никогда полностью не обновляемся, а в том, что оставляем, мы никогда полностью не сохраняем. Устаревшая.
Именно на этом основании Бёрк критиковал французскую революцию, считая ее неоправданным разрывом с прошлым и насилием над традицией, способным привести лишь к разрушению общества. При этом он был сторонником поступательных и разумных реформ. Нынешние консервативные политики, похоже, стремятся не забредать столь густые философские дебри, предпочитая стратегии тактику. Иногда это оправдано в тех случаях, когда их партия почти беспроигрышна. Например, в Польше, одной из наиболее консервативных стран Европы, где традиционно сильно влияние католической церкви. Это имеет исторические причины. В период раздела Польши между тремя соседними империями принадлежность к католической церкви стала важным фактором, способствовавшим сохранению национальной идентичности. Во второй половине XX века при коммунистическом режиме ситуация во многом повторилась. И на сей раз церковь сыграла важную роль в консолидации общественных сил, которые противостояли власти коммунистов и в конце концов добились ее падения. Неудивительно, что для многих жителей Польши понятия «поляк» и «католик» звучат практически как синонимы. Большинству поляков близка социальная доктрина католической церкви, в частности, негативное отношение к разводам, запрет абортов и осуждение гомосексуализма как извращения. Тему продолжит Алексей Диковицкий.
Консервативные ценности близки большинству поляков. Такой вывод можно сделать, если внимательно прислушаться, например, к дискуссии о, как это называется в Польше, партнерских союзах. Здесь речь идет не только о легализации однополых связей, но и связей мужчины и женщины, нигде не зарегистрированных официально, или точнее, к дискуссии об урегулировании правового статуса связей подобного типа. Различные фракции польского парламента подготовили 4 законопроекта, каждая свой, которые бы этот статус регулировали. Однако во время голосования оказалось, что большинство депутатов выступили за то, чтобы вообще не работать над этим вопросом и отклонить законопроекты, в том числе и относительно компромиссный законопроект, предложенный правящей партией «Гражданская платформа». Спикер Сейма Ева Копач. Начинаем голосование касательно того, оставить ли в повестке дня первое чтение закона о принятии проекта закона о партнерских союзах. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Благодарю вас. Голосовали 426 депутатов, за проголосовали 80 из них, против 324, воздержались 22. Таким образом, Сейм проголосовал против.
Ствердзам, что Сейм пропозицию отжучил.
Часть депутатов фракции «Гражданской платформы» неожиданно проголосовала против своей же партии, что эксперты назвали страхом перед консервативной частью избирателей. а премьер-министр Дональд Туск был вынужден провести серьезный разговор с депутатами от своей партии на тему единства и преданности ее идеалам.
Я
попросил сегодня депутатов о встрече и надеюсь, что такие встречи будут регулярными. У нас большая фракция, и поэтому споры и даже конфликты неизбежны. Я хотел бы, чтобы мы серьезно поговорили о разногласиях, таких как, например, что касается партнерских союзов. В этом случае разногласия налицо. Не в том дело, чтобы сказать, посмотрите, вот мы собираемся, а в том, чтобы найти решение, которое служило бы нашим гражданам. Я уверен, что такое решение, быть может, не идеальное, но, по крайней мере, хорошее всегда можно найти, если политики хотят этого. Думаю, мы уже сегодня договоримся и примем решение подготовить два законопроекта, консервативный и более либеральный, что касается незарегистрированных партнерских союзов, с особым упором на гомосексуальные пары.
В неформальных связках, за шегульным узгранением связков гомосексуальных.
В результате министр юстиции Ярослав Говин, лидер консервативного крыла партии «Гражданская платформа», открыто высказался в парламенте против планов своего же правительства и лишился своего поста.
Я, как министр связи, вообще в своей отличии Конституции однозначно сверхзащиты.
Как министр юстиции я должен был защищать Конституцию, а в ней ясно сказано, что брак – это союз женщины и мужчины. Поэтому независимо от того, что я сам думаю по поводу гомосексуальных пар или браков, как министр юстиции я был обязан заявить, что все проекты противоречат Конституции. И тогда меня начали сильно критиковать, в том числе и товарищи по партии. Но теперь, когда по этому вопросу высказался и президент, уже практически никто не сомневается в том, что я был прав. Если речь идет о моем личном отношении к гомосексуальным парабракам, то здесь следует разделять две вещи. Во-первых, толерантность, которую заслуживает каждый из нас, независимо от сексуальной ориентации, ведь это личное дело каждого человека. Но совсем другое, когда это личное, интимное, пытаются превратить в оружие политической борьбы, соорудить из этого гей-идеологию. Я против этого. Заявил бывший министр Ярослав Говин. Если консервативная идеология в стране так сильна, что заставляет идти против своей же фракции депутатов правящей партии, а также министров действующего правительства, то кого, какие слои населения можно назвать нынешней Польше сторонниками этой консервативной идеологии? На этот вопрос отвечает политолог Альгерд Анусевич. В Польше консерватизм достаточно сильно связан с религиозными традициями. Речь, конечно же, идет о католической церкви. Если сравнить те слои населения, которые причисляют себя к глубоко верующим, с теми, кто придерживается консервативных взглядов, что касается морали и убеждений, то это были бы те же самые люди. Больше всего людей, мыслящих консервативно, это люди старшего поколения. И здесь нет ничего необычного. Такая ситуация не только в Польше. Обычно, чем лучше люди образованы, тем более либерально они мыслят. Но это все же нельзя назвать правилом. Интересно, что юг Польши, особенно юго-восточная ее часть, чрезвычайно консервативный. А чем дальше мы идем на запад страны, тем общество становится более либеральным. Конечно, из этого географического разделения нужно исключить столицу. Варшава – город особенный. Тут много разных людей, приезжих. Это, конечно, наиболее либеральный город во всей стране. Но как только мы присмотримся к ближайшим к Варшаве городкам, то там снова консервативное мышление будет доминировать. А если консервативно мыслящему поляку за кого проголосовать, я имею в виду серьезные политические партии, которые находятся в парламенте или имеют шанс в него попасть? В принципе, это интересная ситуация, ведь большинство депутатов польского парламента придерживаются именно консервативных взглядов. Лишь две фракции, Союз левых демократов и Движение Полякота, гласят социал-демократические или либеральные идеи. Конечно, и в правящей партии «Гражданская платформа» и в крупнейшей оппозиционной «Право и справедливость» встречаются люди с либеральными взглядами, например, на экономику. Но если речь идет о вопросах, связанных с религией или обществом, то преобладают консерваторы. Свидетельство тому дискуссия о партнерских союзах, когда правительство теоретически имело за собой большинство в парламенте, но сделать ничего не смогло именно из-за сильного консерватизма депутатов. Между тем, Лешек Миллер, лидер посткоммунистического союза левых демократов, партии, которая выступает за легализацию партнерских союзов, считает, что лишь полная смена власти в стране может сделать ее законодательство менее консервативным. В нынешнем составе парламента явно преобладают консерваторы, правые, поэтому принятие подобных законопроектов просто невозможно. Если поляки хотят, чтобы были приняты законы, касающиеся касающейся религиозной нейтральности государства или партнерских союзов, то нужно выбрать новый парламент, выбрать нашу партию, Союз левых демократов. Но есть ли шансы на подобные перемены или консерватизм в Польше будет укреплять свои позиции? Политолог Альгер Данусевич. Теперь в Польше имеет место триумф консерватизма. Я скорее ожидал бы изменения этой тенденции, чем еще большего углубления консервативных взглядов среди поляков. Тогда как следует оценивать то, что в католической стране, в нынешний польский парламент, прошла антиклерикальная партия движения Поликота, а среди депутатов фракции этой партии известный активист гей-движения и транссексуал? Это то, о чем вы говорите, постепенный уход поляков от консервативного мировоззрения? Нет, я бы так не сказал. Обе вместе взятые, неконсервативные партии, Союз левых демократов и движение Поликота, получили на выборах немногим менее 20% голосов. Это как раз и показывает, насколько популярным остается консерватизм. Считает политолог Альгерт Анусевич.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Вопрос о нестандартных типах партнерства далеко не единственный, вокруг которого ломают копья приверженцы консерватизму привычки и их либеральные оппоненты. Характерно, что, несмотря на нынешний кризис, в этой полемике отходят на задний план социально-экономические вопросы. Наиболее ожесточенные дебаты идут по проблемам образа жизни – о браках, разводах, абортах, запретах на алкоголь и наркотики, о религии и, конечно же, об эмиграции. Вопреки распространенному стереотипу, последний вопрос куда больше связан с психологией, чем с экономикой. Во-первых, нет ни одной европейской страны, в которой мигранты действительно в массовом порядке отбирали бы рабочие места у коренного населения, как часто утверждают сторонники ужесточения миграционного законодательства. Во-вторых, любопытно, что наиболее опасаются чужаков те, кто практически не вступал с ними в контакт. Так, по данным недавнего исследования Чешского института социологии, 11% опрошенных граждан Чехии высказались за запрет постоянного или долговременного пребывания иностранцев в стране. При этом среди них заметно преобладали люди, лично незнакомые ни с одним иностранцем. Для полноты картины, большинство чехов, 77%, не против проживания в их стране иностранцев на определенных условиях. Для воссоединения с семьей, в случае преследования, войн или катастроф на родине и так далее. Чехия совсем не исключение. В среднем 56% жителей Евросоюза полагают, что иммигрантов слишком много. Правда, разброс мнений по отдельным странам велик. От 72% в Бельгии и Великобритании до 29% в Польше. Позитивно воспринимают иммиграцию лишь 17,5% европейцев. Интересно, что именно здесь мнения либералов и консерваторов часто совпадают. 62% граждан ЕС заявляют о себе как о сторонниках скорее либеральных взглядов в социальных вопросах. Но при этом большинство европейцев настроены в отношении иммиграции негативно. Следовательно, немалую часть этих людей составляют такие самопровозглашенные либералы. Процитирую политолога Сёрена Керна.
После десятилетий хлеба и зрелищ, когда правящая элита могла убаюкивать общественное мнение с помощью социального государства, заботящегося о гражданине от колыбели до гроба, сейчас происходит значительный сдвиг в суждениях европейцев об эмиграции. Более того, рядовые европейцы начинают все более активно выражать это свое мнение публично.
Это отражают и результаты выборов, на которых все чаще преуспевают такие партии, как UKIP Найджела Фараджа, истинные финны или сторонники убежденного борца с исламом голландского политика Герта Вилдерса, заявившего как-то, что он выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы тот жил в наше время. Такие партии, не имеющие четкой идеологии, но предлагающие обманчиво простые методы решения сложных проблем, опираются на консерватизм привычки. Среди причин его подъема – экономический кризис важное, но вряд ли главное. Куда существеннее то, что Евросоюз долго развивался как проект, где большинство новшеств и инициатив было направлено сверху вниз, от правящих слоев к избирателям. Евробюрократы, которых принято поругивать, выступают в роли завзятых идеалистов. Ведь в основе политики ЕС, десятилетиями направленной на рост социальных гарантий, защиту прав меньшинств и общественный мир, лежит представление о том, что общество можно целенаправленно менять в лучшую сторону. Успехи Европы, где по-прежнему уютнее и приятнее жить, чем где-либо еще на этой планете, подтверждают, что это так. Но у всякой социальной инженерии есть пределы. Выяснилось, что толерантностью можно злоупотреблять, а на социальном государстве паразитировать. Реакцией на все это и стал рост консервативных настроений. Пока не ясно, приведет ли он к большей сбалансированности и жизнеспособности европейского проекта, или наоборот похоронит социальный мир, возможно, главное достижение современной Европы. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через две недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте наши подкасты в магазине iTunes. Здравствуйте! Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Свобода, равенство, братство – эти лозунги, исторически связанные с Французской революцией, но постепенно стали символами демократии и демократической Европы как таковой. Правые, либерально-консервативные политические силы традиционно делают упор на первый из них – свободу. Левым, от социалистов до анархистов, ближе скорее два других – равенство и братство. Что означает в нынешней Европе стремление к социальной справедливости и солидарности? Живы ли еще левые идеалы и что стоит за ними сейчас, во втором десятилетии 21 века? Об этом наш сегодняшний разговор. Оуэн Джонс называет себя социалистом в четвертом поколении. Его родители познакомились в конце 60-х годов на собрании молодых троцкистов, объединенных тогда в группировку «Революционная социалистическая лига», более известную как «Militant Tendency». Его дед был членом британской компартии, а родственники деда участвовали в организации всеобщей забастовки, парализовавшей Великобританию весной 1926 года. Сам Оуэн, которому скоро исполнится 29 лет, служит делу социализма своим пером, то есть в современных условиях, конечно, компьютером. Джонс – популярный левый публицист, колумнист в газете «Индепендент». Известность к нему пришла после публикации книги «Чавы. Демонизация рабочего класса», в которой автор бичует неравенство и классовые предрассудки, существующие в современной Британии. Впрочем, Оуэн Джонс, как и многие сегодняшние британские и шире европейские левые, не в восторге от состояния дел на том политическом фланге, с которым он себя ассоциирует. В одной из своих статей он бьет тревогу.
Оппоненты политики бюджетных сокращений разобщены и разрознены. На довыборах в Манчестере в минувшем ноябре, например, громко названная коалиция профсоюзов и социалистов получила постыдных 220 голосов и уступила даже пиратской партии. Между тем, воспользоваться широко распространенным отвращением к политическому истеблишменту готовы весьма несимпатичные силы. Партия независимости Соединенного Королевства выступает в роли коллективного среднего пальца, показанного нашим правителем. Если левые не в состоянии объединиться даже через 5 лет после того, как глобальный капитализм зашатался, популисты на правом фланге знают, чем заполнить образовавшийся вакуум.
Речь идет, конечно, о той части левых, которые считают себя противниками нынешней системы, политического мейнстрима, в том числе и его левоцентристской части. Социализм в его былом понимании, с заметной ролью государства в экономике и доминирующей в социальной сфере, в Европе несколько вышел из моды, даже несмотря на реальные трудности, с которыми в годы нынешнего кризиса сталкивается современный капитализм. Очевидно, с этим связаны мировоззренческие и идеологические проблемы той части европейцев, которая считает социальную солидарность главной общественной ценностью, бюджетные сокращения преступными, а традиционные левые партии, вроде британских лейбористов, французских социалистов или немецких социал-демократов, давно предавшими идеалы социальной справедливости. О том, чем объясняется разделение сегодняшних британских и европейских левых на мейнстрим и его противников, и о перспективах левой политики мы говорим с участником проекта «Европа», специалистом по британской истории и политике Кириллом Кобриным.
Этот консенсус леволиберальный, как ни странно, в своих базовых каких-то вещах, как мне представляется, абсолютно мало отличается от умеренно консервативного и умеренно правого консенсуса. Заметьте, что ни те, ни другие не отрицают, ну, скажем так, основ рыночной экономики. Ни те, ни другие не отрицают, по сути дела, наследие неолиберальных реформ как в Британии, так и во всем мире 80-х, 90-х годов. Напомню, что в 90-е годы, во второй половине 90-х и первой половине нулевых, правительство Тони Блэра проводило абсолютно неолиберальную политику. Ну, естественно, приверженность определенным демократическим принципам, и эти принципы по возможности хорошо бы распространять по всему миру. Это, кстати говоря, тоже объединяет левых либералов и умеренных консерваторов. Другое дело, у них споры есть по вопросу, как это делать, там, и какой риторикой это все сопровождается, но, тем не менее, консенсус здесь есть. Это то, что объединяет как бы и правых, и левых. Теперь, что объединяет левых
либералов? Это как бы мейнстрим политический, да?
Совершенно верно.
Да. Совершенно и вот верно. В левую сторону от него находится определенная группа политических и околополитических деятелей и какая-то группа общества, если я правильно понимаю, которая хочет чего-то иного, то есть антимейнстримное, да, направление?
Ну, то, во что пытается играть Оуэн Джонс, безусловно, это реакция на невозможность, он правильно здесь говорит с какой-то точки зрения, что леволиберальные и вообще левые силы не смогли дать альтернативу капитализму, как он это называет, который находится в кризисе. Да, не смогли, потому что леволиберальные силы не собирались давать никакой альтернативы капитализму. Но есть яростные споры, сокращать и что сокращать, и какие меры экономии, я говорю об экономических финансовых вещах, предпринимать. Но никто не спорит ни с тем, что а, надо действительно экономить и что-то сокращать, и б, что, тем не менее, социальная сфера должна каким-то образом из бюджета подпитываться. Речь идет, как это делать. Недавно, буквально на днях, либористские лидеры заявили, что, ну да, конечно, сокращение кое-какие бюджетные необходимо делать, но не так, как это делают консерваторы. И можно привести массу всяких других вещей, включая даже, между прочим, определенный уровень государственной инженерии и государственного контроля за обществом. Ни консерваторы, ни либералы не выступают против контроля за частью жизни общества. Там меры против курения и прочее, прочее, прочее. Мы это обсуждали многократно. Да,
мы обсуждали вопрос о тех же, не знаю, однополых браках, в поддержку которых высказывается лидер консерваторов Дэвид Кэмерон. То есть, как бы, ну, нечто несопоставимое с консервативной идеологии, как ее понимали еще пару-тройку десятилетий назад.
Совершенно верно. То есть получается, что чтобы сильно отличаться, нужно, ну, как бы найти предмет этого отличия. И вот то, о чем пишет Оуэн Джонс, это как раз невозможность для левых либералов найти этот предмет. То, что он говорит об альтернативе, это как раз речь о новой, ну, скажем так, повестке дня. Да, надо придумать другую повестку дня, в которой левые будут отличаться от правых и использовать с политической выгодой для себя нынешний, как он считает, кризис капитализма. Так вот, я с Оуэном Джонсом в данном случае не соглашусь. Повестка дня у левых либералов есть, которая отличает их от правых. Это, как это ни странно звучит, морализм.
То есть...
Сейчас я поясню.
Не пугайте меня этими словами.
Ну, это правда, это так.
Мораль же, морализм в политике всегда был связан традиционно с консервативными силами, с устоями, с тем, как правильно, как надо, как от века заведено, и значит, это хорошо и так далее. Ну, я утрирую немножко, но тем не менее.
Ну, хорошо, а теперь скажите, пожалуйста, я сейчас перечислю, кто выступает за все хорошее против всего плохого? Кто выступает за экологически честные продукты и нормы поведения? Кто выступает за жесточайшие социальные нормы и проводит политику очень жесткой политкорректности? Кто без конца рассуждает о антиморализме или неморальном поведении капитализма, о неморальном поведении различных, я не знаю, держав? Кто упрекает разные правые правительства в том, что они сотрудничают с Китаем, с Россией и с другими странами, небезупречными, скажем так, с демократической точки зрения.
Логично. Значит, можно говорить, что, в принципе, левые должны, по вашему мнению, или могут вернуться к той повестке дня, которая на самом деле была лет, ну, 100 назад, во времена, не знаю, фабианского общества, только начало развития той же лейбористской партии и так далее, если брать Британию, когда тоже очень сильна была эта идеалистическая струя в левом движении, когда они выступали против вмешательства, как они говорили, империалистических правительств в ту же гражданскую войну в Советской России на стороне белых, против аморального капитализма, обрекающего людей на нищету и так далее, и так далее, и так далее. То есть назад к истокам?
С одной стороны, конечно. Я бы даже не сказал, что назад. Я не знаю, как дело обстоит, например, у французских социалистов, но у британских лейбористов, которые на самом деле являются наследниками либеральной идеи в Британии, с политической точки зрения, не с экономической, конечно. Так вот, с этой, ну, как бы эта струя или эта традиция, она никуда не уходила. Вот это очень важно понять. Другое дело, что можно поставить под сомнение ее а. дееспособность, б. искренность. Есть же такое понятие в английском языке в отношении британской политики, как шампанские социалисты, да?
Да, французы вот обычно говорят о социалистах икры. Кавиар социалист.
Вот. Дело в том, что, безусловно, тут масса людей, которые искренне как бы верят и искренне борются за вот то, что действительно я называю за все хорошее против всего плохого. Я так говорю иронически, не в смысле, что экология или равноправие, или вот феминизм – это плохо, это прекрасно. Но комбинация как бы вот всего того, за что выступают левые, безо всяких объяснений, почему они это делают, безо всякого понимания, догматическое как бы проталкивание вот этих всех вещей, не учитывая контекста того, где это происходит, как это происходит, что это происходит и прочее, прочее, прочее. В общем, иными словами, я уже использовал слово догматизм, так вот догматизм, он весь сейчас на стороне левых. И вот этот догматизм как раз, с моей точки зрения, а не то, что говорит Оуэн Джонс, мешает им отреагировать на и действительно использовать для своих целей тот кризис, в котором оказались и правые, и капитализм в целом.
Хорошо, тогда такой вопрос. А на кого они могут опереться, вот левые в их нынешнем состоянии? Дело в том, я объясню, почему возникает этот вопрос. Мне попалась на глаза статья в одном из последних номеров журнала «Экономист». Это журнал праволиберальный, но тем не менее, стремящийся все-таки как-то высказывать достаточно уравновешенное суждение по большей части. И вот там они пытались исследовать, опираясь на разного рода социологические выкладки и на собственные опросы, феномен молодого поколения британцев, которое, по их утверждению, куда более либерально, чем предыдущие все британские поколения, в том смысле, что эти молодые люди, они, для них вот индивидуальные свободы и вообще индивидуализм, он уже не то, что возведен в ранг какого-то идола, это просто их ощущение, это их образ жизни, и что, в общем, они в большей степени лишены, чем их отцы и тем более деды, чувства какой-то социальной солидарности, как раз того, на что традиционная опиралась левая идеология. И вот «Экономист» утверждает, что эти люди при этом в большинстве своем весьма аполитичны. То есть уровень в возрастной группе до 25 лет в Британии, там уровень активности избирательной и так далее, он гораздо ниже, чем в более старших возрастных группах. И якобы, я просто буквально цитирую, что чуть ли не единственным политиком, которого такие люди, молодые люди, вот сходу называют британским политиком, является не премьер-министр Кэмерон, не лидеры левых, а Борис Джонсон. Вот его они как бы знают, и многие готовы на него ориентироваться. Насколько, по вашему мнению, соответствует действительности такая картина, и что она сулит или не сулит левым? Потому что левое движение, они, в принципе, традиционно опирались всегда на молодежь, на грядущее поколение.
Во многом, конечно, эта статья совершенно справедлива. Действительно, поколение, для которых свобода почти безгранична, является естественной средой обитания, они, ну, я не знаю, как говорили русские формалисты, они не испытывают сопротивления материала при жизни, да? Вот этого материала, который называется свобода, демократия и так далее.
То, что русские историки называли непоротым поколением, ну, применительно к русским, куда более жестким, конечно, реально.
Ну, безусловно, да. Да, неприведенное в отделение полиции поколение. Да. Вот, хотя, конечно, приводит. И, конечно, когда экономист пишет о молодом поколении, он имеет в виду образованную часть, в основном белых, там, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что если мы посмотрим на разные другие этнические группы в Британии, вот особенно здесь, в Лондоне, то тут абсолютно другая ситуация. Но мы сейчас не об этом. Конечно, никакой социальной солидарности в обществе, созданном после Тэтчер и Блэр, в обществе и в экономике, которая держится на финансовом капитализме, нет и быть не может. То есть, вот эту социальную солидарность надо как бы заново создавать. Она, в отличие от свободы и от демократических устоев, не далась этому поколению по умолчанию. И вот, может быть, здесь как раз не только слабость левых среди молодежи, но и сила, потому что если они захотят вот как раз выстроить такую повестку дня, да, повестку дня создания, складывания, формирования новой социальной солидарности на пустоте, абсолютной пустоте, на, в общем, отчасти атомизации даже общества, то тогда они преуспеют.
А за счет чего? Если людям это не нужно, почему они вдруг начнут этого взыскивать, так скажем?
Ну, вы знаете, все хорошие вещи, они по умолчанию человеку не нужны, потому что он не знает об их существовании. Есть формула Маркса, да, спрос диктует предложение. Эта формула не работает. Ярчайший пример, вещь не шибко хорошая, но тем не менее, до изобретения Кока-Колы не было спроса на Кока-Колу.
Ну да, конечно, вначале что-то нужно изобрести, а потом убедить потребителя, что на самом деле он без этого жить не может, что ему это страшно нужно.
Как вы помните, в марксизме идея овладевает массами. Конечно, это довольно спорная вещь, спорное утверждение, но что-то в этом утверждении действительно есть. То есть, иными словами, пока кто-то не предлагает какие-то социальные или идеологические, или какие-либо иные социокультурные конструкции, спроса на них быть не может. Соответственно, левые могут попытаться сформировать вот эту новую конструкцию новой социальной солидарности. И вот здесь возникает вопрос, из чего они могут, из какого материала они эту социальную солидарность могут формировать и предлагать. Я думаю, что естественным совершенно союзником, как это ни парадоксально для левых, здесь будут как раз традиционные европейские привычки, обычаи и так далее, так далее, так далее. Социальную солидарность в Европе, я про Америку не говорю, сейчас можно предлагать и формировать только из материала очень и очень традиционного, особенно в англосаксонской стране, такой как Британия, точнее, в стране с сильными еще англосаксонскими общинными и прочими привычками и традициями, то есть на уровне общин, на уровне местных сообществ.
А что имеется в виду, вот конкретный пример?
Ну, вот вы живете где-то в каком-то районе, да, города или там, я не знаю, в деревне и так далее, да. Естественно, социальная солидарность начинается с очень простой вещи, да, с того, как живет вот ваша округа, с экологической точки зрения, с экономической точки зрения, с социальной точки зрения, с культурной точки зрения и так далее. Естественно, что еще 100 лет назад это было очень важно, потому что существовали, они и сейчас существуют, но они были сильнее, и локальная солидарность и очень сильные, так сказать, органы местного самоуправления. Сейчас это все размывается, ну, в силу и глобализации, и многих других вещей, но, тем не менее, на каком-то другом ином уровне относительно молодые люди и просто молодые люди могут попытаться воспроизвести ту же самую модель. Может быть, несколько иными целями, но это вот естественный, абсолютно естественный пример того, как это может происходить. Точно так же, как и профессиональная солидарность поверх профсоюзов или в бок от профсоюзов или за границами деятельности профсоюзов. Точно так же, как и, я не знаю, культурная солидарность или субкультурная солидарность, которая всегда существовала, да, но она была в рамках поп-культуры. А если вывести эту субкультурную солидарность за рамки поп-культуры и рынка как такового, то получается совершенно другой продукт. И прочее, прочее, прочее.
Ну, то есть вот так провести, что ли?
Нет, нет, нет. Субкультурно это же не обязательно, да, что когда собираются 100 тысяч человек, употребляют наркотики и алкоголь, а им поют песни. Субкультурное это значит, ну, я не знаю, возьмем Это комичный пример, да, нынешнюю субкультуру хипстеров. Над ними все смеются, это действительно бесконечная тема шуток и прочее. Но не забывайте, что эти люди, которые там, ну, специальным образом одеваются и специальным образом выглядят, и едят специальные вещи, пьют специальные вещи и прочее, прочее, все-таки основой этой субкультуры является некое знание. Знание книжное, они хвастаются, и что они читают какие-то очень сложные книги, слушают специальную какую-то музыку, это как раз проявление солидарности. Для этого не нужно собираться. Знаете, никто никогда не слышал о фестивале хипстеров 100-тысячном на каком-нибудь взлетном поле.
А любопытно было бы посмотреть.
Но это невозможно, они одиночки.
Ну да, да.
Они одиночки, понимаете? То есть я, конечно, очень заостряю, да, но тем не менее все такие вещи, которые начинаются от бытовой ежедневной жизни и прочее, прочее, вот они являются хлебом для вот этой новой социальной солидарности. Потому что глобализация, пророками и проводниками которых являются прежде всего, конечно, правые, она абсолютно безразлична к локальным сообществам.
Она их уничтожает, более того.
Она их уничтожает, потому что они хотят этого. Понимаете, никто ведь силком ничего не навязывает. Люди действительно этого хотят. Значит, соответственно, надо объяснить людям, я не с точки зрения левых говорю, но я, так сказать, со стороны вижу, да, что если они попытаются объяснить людям, что как бы локальное не в традиционалистском и не в фашистском смысле этого слова, да, а на современном уровне локальное является важнейшим как бы, ну, источником, что ли, жизни и солидарности, а этой солидарности как раз взыскуют левые, и совершенно прав в этом смысле экономист, то тогда из этого может что-то получиться. Масса всяких вариантов. Вот коллега Оуэна Джонса по левому такому движению, как раз нелиберальную, архитектурный критик Оуэн Хезерли в своей последней книге «New Kind of Bleak» – «Новый оттенок мрачности», он пишет о удивительном примере. Он описывает архитектуру и жизнь в современных районах британских городов, и в частности он описывает вот такие микрорайоны социального жилья, которые были построены в 60-е и 70-е годы. Сейчас их либо разрушают, либо джентрифицируют, то есть переделывают, улучшают, делают такие роскошные дорогие квартиры и туда вселяют уже жильцов за деньги, а социальных, так сказать, жилтоварищей, назовем это так, их расселяют по другим местам. И вот он описывает опыт одного из таких микрорайонов, где местный совет взял власть, ну, как бы, вот в свои руки, в том числе и начал контролировать строительство и многие другие вещи при помощи жильцов. То есть это, ну, такой образец местной локальной демократии при активном участии жильцов. Естественно, что дома, некоторые из которых довольно уродливые, лучше от этого не стали, но и содержание этой жизни, и сами бытовые условия, и самое главное – ощущение у людей, совершенно разобщенных когда-то, что они живут в каком-то специальном месте и что они за него отвечают, оно появилось. Вот я думаю, что, возвращаясь к теме молодого поколения, отсутствия солидарности и левого движения, то вот здесь скорее следует, ну, как бы искать новую повестку дня для левых.
Я беседовал с участником проекта «Европа», специалистом по британской истории и политике Кириллом Кобриным. Разброда и отчуждения от своих бывших или потенциальных приверженцев не избежали и французские левые. Хотя мало у какой политической силы в Европе есть столь глубокие исторические корни и мощные традиции, как у левых во Франции. Впрочем, раздробленности и фракционные споры можно считать частью этих традиций. Так, в начале прошлого века был момент, когда во Франции существовали по меньшей мере три партии, называвшие себя социалистическими, не считая коммунистов, анархистов, троцкистов и иных радикальных левых групп. Позднее за доминирование на левом фланге боролись французская секция социалистического интернационала, так до 1969 года, подчеркивая свой интернационализм, именовали себя социалисты, и французская коммунистическая партия. В 60-е годы коммунисты, казалось, одержали верх в этой борьбе, но быстрое возрождение социалистов оказалось связано с именем Франсуа Миттерана, который изначально социалистом не был. Собственно, и до конца своей долгой карьеры он оставался в первую очередь прагматиком власти, о котором, наверное, с одобрением отозвался бы Макиавелли, живи он в 20 веке. В 1981 году Миттеран стал первым социалистическим президентом Франции. В союзе с коммунистами он начал программу довольно радикальных социальных реформ, которые, однако, вскоре были свернуты, поскольку французская экономика начала буксовать. Позднее Миттерану пришлось, как это тогда называли, сосуществовать с правыми правительствами, занимаясь в основном вопросами внешней политики и безопасности. Влияние социалистов стало уменьшаться, и в 21 век они снова вступили расколотыми и без больших стратегических идей. Катастрофой для левых закончились президентские выборы 2002 года, когда кандидат социалистов, бывший премьер-министр Лионель Жоспен, не вышел во второй тур. Его оттеснил на третье место лидер ультраправых Жан-Мари Ле Пен. Избирателям левых пришлось тогда, чтобы преградить Ле Пену путь в Елисейский дворец, голосовать во втором туре за непопулярного президента Жака Ширака, лидера умеренных правых. Поэтому, когда 10 лет спустя, в 2012-м, новому лидеру социалистов Франсуа Олланду удалось повторить успех Миттерана и стать президентом Франции, многие сторонники левых восприняли это как символ возрождения социалистов. Но, похоже, преждевременно. Правление Олланда с самого начала оказалось отмечено не только отсутствием четкой программы действий, но и политическими скандалами. В центре крупнейшего из них оказалась одна из ключевых фигур правительства социалистов – министр бюджета Жером Каюзак. С подробностями из Парижа Елизавета Алисова.
Одной из главных его задач на посту министра бюджета была борьба с несознательными гражданами, уклоняющимися от уплаты налогов. А оказалось, что он сам в течение 20 лет недоплачивал в государственную казну и имел тайный счет в Швейцарии, на котором хранил 600 тысяч евро. А когда об этом стало известно, в декабре прошлого года, в течение 4 месяцев министр бюджета Жером Каюзак все отрицал, пока, наконец, ему не пришлось сознаться. После того, как французская прокуратура открыла предварительное расследование, Жерому Каюзаку пришлось покинуть пост министра и отказаться от дальнейшей политической деятельности. Его исключили из социалистической партии, указали брату Жерому Каюзаку на дверь и в масонской ложе «Великий Восток Франции». Сейчас бывший министр пишет книгу, где даст свою версию скандальной истории. Так называемое дело Каюзака нанесло серьезный удар по имиджу левых. Рейтинг президента Франсуа Олланда, который и так регулярно бил все рекорды непопулярности, в апреле упал в очередной раз. Деятельность президента одобряли на тот момент лишь 25% опрошенных. О последствиях финансово-политического скандала в интервью «Радио Свобода» рассказал социолог Эрик Фасен.
Дело Каюзака показало, что нет особой разницы не только между политикой, которую проводят правые и левые, но и между нравами в политических кругах правых и левых. Левые в принципе претендуют на то, что они хотят что-то изменить в мировом порядке, а не просто приспособиться к нему. А происходит совсем по-другому. С 80-х годов прошлого века левые делают все, чтобы в каком-то смысле откреститься от собственного лозунга 1981 года «изменить жизнь». Сегодня создается впечатление, что пришедшие к власти левые руководствуются лозунгом «руководить жизнью». Такая политика, основанная на ведении хозяйства, может быть вполне эффективной. Именно поэтому левые кандидаты пользуются успехом на региональных выборах. Но зачем тогда разница между правыми и левыми, если речь идет только о менеджменте? Такой подход наносит ущерб левым. Создается впечатление, что экономика для них – вопрос технический, а вовсе не идеологический. Если нет идеологической альтернативы и нового видения мира, зачем людям продолжать голосовать за левых?
Именно поэтому, считает Эрик Фасен, сегодня все большей популярностью пользуются во Франции ультраправые политики. Когда глава Национального фронта Марин Ле Пен говорит, что между правыми и левыми нет разницы, что они части одной системы, некоторые граждане к ней все больше и больше прислушиваются. Недавний пример – выборы депутата от города Вильнёв-сюр-Лот на юго-западе Франции.
Рассказывала Елизавета Алисова. Впрочем, возвращение к истокам вовсе не обязательно стало бы для левых панацеей от всех бед, и не только во Франции. Общество изменилось, усложнилось, его структура стала куда более многослойной и неоднозначной, чем во времена, когда социалисты и коммунисты спорили друг с другом о том, кто из них лучше выражает интересы трудящихся. Даже в Швеции колыбели скандинавской модели социализма с человеческим лицом у власти уже 7 лет правая коалиция. А на левом фланге вырисовываются вполне успешные конкуренты традиционных партий в лице зеленых, пиратских партий и других сил, которые приспосабливают к новой эпохе те мечты о справедливости и представления о социальной солидарности, запрос на которые есть всегда. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через 2 недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте наши подкасты в магазине iTunes.
Роненберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача первая.
Enormous. Частным вопросом является применение и использование результатов военной техники, а именно для изготовления урановых бомб.
Розенберг был партийным секретарем, он собирал у них взносы и собирал от них информацию.
Либерал, человек с высоким уровнем политического развития, преданный нашему делу.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.